Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Приветствую вас, дорогие студенты школы жизни, ведь все мы обучаемся в этом мире, и главный учитель – это судьба. Какие же уроки судьбы нам предстоит пройти? Продолжим узнать, продолжаем узнавать в нашем прямом эфире с Максимом Безродновым, врачом и спутником Олега Геннадьевича в его поездках по миру, а также специалистом оздоровительного центра АМРИТ Олега Геннадьевича Тарсунова. Ему вы можете задавать свои вопросы, для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Максим.
Добрый день, Анна.
Добрый день, спасибо, что вы сегодня с нами. Нашу встречу пришлось на час отложить, но это не помешает нам разобраться в законах судьбы, какие же уроки она нам преподносит. Сегодня наша вторая встреча, поэтому хочется передать вам слово и с нетерпением ждем узнать, какие же уроки нам стоит пройти.
Спасибо большое, да, тогда начинаем. Начнем, конечно, с того, что вспомним предыдущие 4 урока, как говорится, лучше вспомнить, чтобы понимать, поднять какие-то свои впечатления, да, и продолжить изучение дальнейшего урока. Итак, на предыдущие уроки мы с вами прошли 4 очевидных урока, как мы говорили, то есть это те уроки, которые мы очень сильно видим в своей жизни, то есть это урок выбора. Первый урок у нас был, второй урок у нас был урок предопределенности, третий урок у нас был это урок развлечения, и четвертый урок это у нас был урок персональной ответственности. Предыдущая запись есть, можно будет посмотреть, переслушать, в этом плане все замечательно. И мы остановились с вами как раз перед группой уроков, которые уже не так очевидны в жизни, но они существуют в мире, они есть, и на них их надо анализировать, смотреть и замечать же в своей жизни. Пятый урок, к которому переходим, это урок преодоления себя. Очень важный урок в этом плане, так как преодоление себя – это урок, который помогает человеку выйти, грубо говоря, за понимание кармы, да, за какие-то моменты. И в этом плане что значит преодоление себя? Этот человек, он осознанно пытается принимать какие-то решения. У него всегда имеются в жизни определенные решения. То есть каждый день мы сталкиваемся с тем, что нам нужно что-то выбирать. Туда или туда поступить, или вот так поступить. И в этом плане, конечно же, решения у нас какие бывают? Бывают такие обычные решения, да, в жизни. То есть сходить в магазин, решить какой-то вопрос, какие-то бытовые вещи. Но бывают иногда решения, которые ставят нас перед таким выбором, что от этого меняется вся жизнь. Или может поменяться в своей жизни. И здесь сам принцип этого урока, он заключается в том, что зачастую люди, они, когда стоят перед выбором, они автоматически всегда сводятся к тому, что пытаются выбрать легкое решение. То есть пойти по пути того, что затраты меньше, как знаете, энергии. Это как в мире есть такой интересный процесс, что природа сама по себе, и этот мир сам по себе, он устроен таким образом, что все стремится к тому, чтобы занять такое положение, чтобы трата энергии была минимальная. Поэтому в этом плане самое удивительное в этом мире – это вот форма капли или шарик, да? Потому что это такая форма, где энергия, затраченная на это, и поддержание, она минимальная. Вот, но для людей этот закон не работает. Вот. И почему нам при выборе решения не стоит сразу отметать резкие, автоматические, знаете, вот, которые решения приходят, легкие, то есть которые нам подбрасывают на шум? По одной простой причине. Так как мы привыкли делать какие-то моменты в своей жизни, тот же автомобилист, да, когда он водит, он же потом не замечает, делает все автоматически, на какой-то там интуиции, не на интуиции. Ну, у него эта, знаете, мышечная память выработана. То есть он уже может смотреть там на машину, там что-то делать параллельно. Как-то у него тут автоматически рука тянется к переключению скоростей. И я такой ролик недавно видел, да, называется «Как ведет себя водитель, когда он пересел с коробки ручную на автомат». И у него получается вот эта вот правая рука, она примотана изолентой к сидушке или креслу этого, чтобы рука постоянно не дергалась там, переключению селектора, потому что там автомат, его переключать не надо. Но по привычке она у него дергается. Все, он, чтобы вот этот момент как-то, знаете, приучить, привязал ее. Просто привязал к этой ручке сиденья. И вот. И также мы делаем какие-то определенные вещи, которые мы привыкли делать, даже не задумываясь. Так вот, когда мы принимаем легкое решение, это значит, что мы выбираем карму. Однозначно путь кармы. И вот карма и привычка – это синонимы. Карма и привычка – это синонимы. А что такое привычка? Я встал и бездумно что-то сделал. Ну и как бы даже не задумываясь, знаете, на автомате. Так вот, привычка и карма, почему они являются синонимом? Потому что, когда мы принимаем решение, на основании ума. Карма всегда действует в уме. Как мы проходили с вами на предыдущих лекциях, да, мы знаем, что вся карма, она всегда как интерпретируется или проходит через именно ум. Через ум. Не через разум, не через эгоизм. Он всегда транслируется и поступает в ум. И он всегда проходит в те моменты, где у нас есть неосознанная вещь. То есть ум – это неосознанные движения, неосознанные решения, неосознанные. Это то, что находится бессознательно. Разум – это та структура, которая переводит бессознательное в сознательное. Это значит, что когда человек анализирует, наблюдает, смотрит, работает над своими привычками, он не дает возможности этой карме пролезть. То есть он говорит, не-не, вот это вот мы так не делать, вот это мы тоже так не будем делать. Поэтому легкое решение, которое вам приходит, это всегда связано с тем, что это будет уже стопроцентно или там в большом процентном содержании решение провальное. И мы, если выбираем такой путь, мы выбираем путь кармы. То есть мы не определяем карму, находимся в пределах и остаемся ее рабом. То есть она управляет нами, она руководит, запускает какие-то процессы. И мы начинаем ей подчиняться, мы не можем выйти из-под ее влияния. И, собственно, нам приходится подчиняться правилам, которые дальше будут развиваться. И именно привычки, вот эта карма, она нас приводит в то место, в котором мы сейчас с вами находимся. В этом теле, в каком-то определенном городе, да, в каком-то положении. И вот чтобы найти какое-то новое место, надо поменять себя. То есть как это меняется? Это меняется именно анализом. Анализом, меняем себя внутри, мы совершаем какие-то усилия, да, над собой внутри, делаем такую постоянную интроспекцию внутреннюю, чтобы преодолеть себя. Для этого и надо принимать сложные решения, то есть сделать сложный выбор, не идти на поводу соблазна. Легкие решения – это всегда соблазн. Там они всегда, знаете, такие интересные, красивые, знаете, там много каких-то вещей, каких-то легкие выборы. Но самое удивительное в этом плане есть еще один нюанс, что даже если решение трудное, и оно сопряжено с неоднозначными последствиями, знаете, вот вы четко понимаете, что вот вы так поступите, да, решение трудное, вы так поступите, но вот последствия все равно будут неприятными. Такое тоже бывает в жизни. Ну, у меня такое частенько было в поездках, вот надо поступить как-то вот правильно, знаете, решить вот так или вот так. И ты понимаешь, что вот так вот, если ты получишь, как говорится, поступишь, да, ну, во-первых, ты чувствуешь, что это неправильно. Ну, то есть, как раз вот есть предыдущая лекция, можно послушать, вот как принимать правильное решение. И ты вот на определенных там принципах используешь этот прием и чувствуешь, вот так вот делать не надо. Это слишком легкое решение. Но и трудное ты, когда принимаешь, ты чувствуешь, что тебе это трудно. И последствия, ну, реально тебе тоже по шее дадут. То есть ты по факту и там получаешь по шее, и тут получаешь по шее, или там еще что-то происходит. То есть внешние действия, они все равно могут быть впоследствии неблагожелательными. Но почему мы принимаем трудные решения? По одной простой причине. Потому что трудное решение, трудный выбор – это правильный выбор. И это выбор Бога. То есть в конечном итоге, когда вы остаетесь делать это решение, поступаете таким образом, приходят последствия. Самое главное, что у вас внутри, в сердце остается вот эта вот сила, удовлетворенность, которая вас питает. А это значит, что вы правильно все поступили. Правильно. Именно одни из критериев – это вот сила, удовлетворенность. Вы чувствуете, что вы живете радость какая-то происходит, знаете, прям основательность, вы прям чувствуете, что вы еще крепче стали стоять. И самое главное, что может быть? Самое главное, это критерий, что вы можете из этого опыта, который у вас потом приходит, почувствовать присутствие Бога. То есть вы понимаете, что да, действительно, если следую его законам, они облегчают жизнь, они ее улучшают, они потом дают какие-то новые возможности. И вы чувствуете, что он о вас заботится. Это самый главный урок, который можно из этого вывести. Что когда мы действуем по его правилам, знаете, как вот он постановил, не как нам навязывают внешние какие-то правила, люди еще как-то, знаете, там государство какие-то законы спускает, а по его, то мы внутри становимся удовлетворенные, счастливые, и мы чувствуем его присутствие. Поэтому основной урок – это выбираем всегда трудный путь, да, и, в общем-то, переводим какие-то наши действия из бессознательного в осознанное. Теперь шестой урок у нас идет, который урок шестого, результат, да, или вывод, который можно вывести, это шестой урок – систематические усилия. В данном случае систематические усилия, что из этого мы можем узнать или о чем мы можем поговорить и для чего они вообще нужны. Мы понимаем, что, как мы с вами перед этим говорили, что есть некоторые, у человека есть выбор, да, и есть некоторая предопределенность. Но есть один интересный нюанс, что карма, которая приходит к человеку, то есть определенный там достаток или да, какие-то определенные вещи, она не может реализоваться у человека в жизни, если он не совершает усилия. И шестой урок именно, вот, систематическое усилие. Мы должны понимать, что наши действия, именно наши действия определяют наши результаты. Вот. То есть только так, как оно проявится. Это как был один интересный нюанс, я помню, рассказывал мне один знакомый. Человек наслушался лекции Олега Геннадьевича, особенно про пожертвования. И там Олег Геннадьевич говорил, что вот если человек раздает пожертвования и все остальное, то потом к нему приходит гораздо больше. Он это, значит, принимает буквально, не разобравшись, знаете, что делает? Берет 30 тысяч евро, идет на улицу и начинает раздавать людям и дарить людям. Тому-то, третьему, четвертому. Потом что делает? Приходит домой, чувствует, ну, классно же сделал, хороший же сделал, да, здорово. Ложится на диван и ждет, когда ему придет 60 тысяч евро. Так же не бывает. Это же глупость. А понятное дело, что они к нему так и не пришли, потому что, ну, как бы вот он, во-первых, раздал непонятно как, ну, то есть сделал это пожертвование, ну, не в том настроении, неправильным методом, то есть в страсти или в невежестве. А вторая вещь, пришел и думает, ну, ладно, результат у меня должны быть именно в виде денег, именно 60, и именно я ничего не буду делать, они должны сами прийти. Это неразумно, это глупо даже. Поэтому эти систематические усилия, они должны быть. Но как они выглядят? Вот как они у нас выглядят? И чему они нас учат? Уроком этого является то, что человек, когда находится уроком этого кармы, то есть уроком систематической усилий, заключается в том, что вот в Махабхарате есть один интересный пример. Он сводится к тому, что мы не должны быть потребителем или фаталистом в этой жизни. Знаете, вот либо вот все придет, и я ничего не буду делать, либо нужно, грубо, все пахать, и все от меня зависит, и как бы вот, ну и нормально. Нет, так, ну, это ну, как правило, невежественно, ну и неправильно. Знаете, он такой либо вот мечтатель, либо он пытается все взять наглостью. Вот, и мечтатели, как правило, ждут, что какое-то что-то произойдет, ну а те, кто наглостью, они думают, что они все смогут. И вот в Махабхарате интересный пример есть. Говорится о том, что орел, который летает, ну, над горами где-то, знаете, вот, летает, смотрит на землю. Вот. Ему для того, чтобы летать вот так высоко и наблюдать за людьми, ему нужно два крыла. И вот эти два крыла, они как раз-таки и являются тем, что в одном случае это результаты, которые вам придут, и они уже прописаны. В другом случае это я все равно должен сделать усилия для того, чтобы они реализовались из тонкого плана в грубый план. И здесь, в этом плане, я помню интересный момент, который Олег Геннадьевич в свое время нас учил, да, когда мы побеждали судьбу молитвой, иногда говорили, ну вот я помолился, у меня на сердце, ну, спокойно стало, вот, а что ничего не происходит? Ну как там? Олег Геннадьевич, ну по одной простой причине, ты же победил сейчас на тонком плане. Ну да, вот теперь нужно действовать, чтобы это реализовалось и перешло в грубый план. То есть когда человек начинает действовать, он видит, что уже ну, препятствия меньше, люди не так, ну, на него реагируют, или вот с тем, кого он плохо общался, он уже с ним нормально общается. Ну, то есть поспокойнее, не орет там, сковородкой не бьет, как тоже, знаете, при виде, не кидается в него, как-то спокойнее. Это значит, что он на тонком плане победил, вот, начинает действовать, и он видит результаты. Видит результаты. И поэтому те предопределенные вещи, которые к нам должны были прийти, деньги, здоровье, какие-то возможности, еще что-то, они так и патологично, как потенциально, они так и висят в воздухе. Нужно что-то сделать, чтобы они поменяли свою энергетику, чтобы они проявились в этом плане. Не будет систематических усилий, не будет этих плодов. А это, знаете, зачастую тоже бывает, иногда бизнесмены приходят, и вот у них есть такая интересная, там, курсы разные, да, они изучают, смотрят, вот, давеча даже вот недавно вчера ехали с человеком, общались в машине, вот, и есть такой момент, что вот они, вот есть бизнес, да, есть бизнес, классно, бизнес есть, надо же как-то вот, ну, развивать его, вкладывать, чтобы он развивался, какую-то прибыль приносил. И у них есть такой интересный момент в голове, что надо много работать. Надо много работать, надо вот вкладываться, там, работать, жить на работе там 23 часа, а иначе как все будет развиваться? Я говорю, окей, если ты так будешь делать, то ну, ты потеряешь, во-первых, здоровье, потом у тебя сил не будет, ну и в конечном итоге все равно, в конечном итоге все как-то развалится. Они не понимают одну вещь. Я говорю, вот ты вот смотри, ты вот пытаешься машину толкать вручную. Можно же бензин залить туда, правильно, да, и поехать. Ну, легче же будет. Он говорит, ну да, легче. Так вот я и говорю, что нужно понимать, что развитие всегда происходит не от того, что ты вложил усилия, а развитие происходит, во-первых, если человек занимается духовной практикой, ну, за счет его расширения сознания, то есть он видит новые возможности. И второй момент побочный, да, грубо говоря, у людей духовно занимающихся. То есть это вот накапливается благочестие. Есть люди, которые не занимаются духовной практикой, но вот, знаете, делают какие-то аскезы, еще как-то. У них накапливается благочестие. То есть некоторый такой эквивалент, знаете, денег, на который можно потом что-то обвинять. Но это же тоже требует времени. А если ты постоянно работаешь, как у тебя бизнес будет развиваться? То есть нам же нужно наше топливо. Поэтому я говорю, ты знаешь, надо тебе вот столько времени тратить вот на развитие, на свое, аскезы совершать, это молиться. А вот такое время вот надо делать, вкладываться в работу. Если будешь больше, у тебя не будет возможности копить эту валюту, чтобы потом оно реализовывалось и расширяло твой, поддерживало твой бизнес. Ну, а тем более, когда придет тяжелый период, просто-напросто может рухнуть, потому что у тебя этой валюты не хватает, сил не хватает. И он тогда понял, что действительно нет смысла прям полностью. Надо делать какой-то баланс, что и работать надо, да, вкладываться, но и время выделять на то, чтобы было развитие, тоже надо, иначе не сработает. Вот два крыла у нас получается. И здесь интересный тоже момент есть. Да, эти усилия, они могут быть в разной степени. То есть в разной степени. Есть люди, которые приходят, им нужно сделать небольшие, знаете, там небольшие усилия, у него уже там предопределено, он в прошлой жизни там хорошо потрудился, у него там большой запас висит, и он делает незначительные буквально усилия, и у него раз, все потекло. Нормально, он там чуть-чуть сделал, у него такие плоды переходят, чуть-чуть сделал, плоды переходят. Вот. А есть люди, как я, вы знаете, вот у меня там по астрологии интересный момент, Сатурн и там что-то еще, Юпитер, по-моему, там где-то стоят в доме. Это значит, что мне вот, чтобы что-то сделать, это нужно приложить колоссальные усилия, вот так титанические. И если такое вот нас поставить рядом, то один, ну, буквально сделает там каких-то там звонков, и все, у него там то сделать, все, пятое, десятое, то мне нужно, ну, раза в три приложить усилия, чтобы у меня был результат такой же, как у него, а то и в пять раз. Потому что у меня вот с прошлой жизни запас такой вещи, ну, небольшой, поменьше, чем у него. Поэтому в этом и есть разница, что тот запас благочестия, который есть, он висит, и усилия от этого либо большими, либо маленькими. Но в любом случае их нужно делать, их нужно прилагать. И почему именно систематические усилия? Это значит, что они каждый день у вас должны быть отработаны, как у китайцев, знаете, вот у японцев. Они каждый день одно и то же делают и доводят до совершенства. До совершенства. То есть у них становятся такой более идеальные моменты. и, конечно же, последовательность. Поэтому этот закон вот именно этому учит, что нам нужно быть активным, активным в жизни. Мы не должны быть ни фаталистами, ни какими-то мечтателями, ни еще что-то. Мы должны конкретно приносить какую-то деятельность социальную в жизни или деятельность внутри. Мы должны совершать, менять себя, проявлять это снаружи, проявлять это действие. Седьмой урок – это у нас урок сосредоточенности. Седьмой урок кармы, да, урок сосредоточенности. И здесь тоже очень интересно все становится. Очень важный урок, потому что сосредоточенность, она дает человеку тот нюанс, что плоды кармы к нему приходят гораздо быстрее. Если мы научились сосредотачивать свой ум на чем-то одном, знаете, а не распыляться, ну вот я там, допустим, там что-то поделал немножечко, он там что-то поделал немножечко, вот здесь вот, или несколько дел одновременно, ну как бы все это размазывается. Также у Олега Геннадьевича, знаете, приходят и говорят, вот у меня там родственники умерли, да, оставили тело, там еще как-то. И говорит, вот хочу за них помолиться. Он говорит, здорово, давайте молиться. А можно я туда еще засуну вот этих, вот и еще десяток? Он говорит, можно. Но тогда ты будешь где-то полгода за них молиться. А что так долго? Ну, потому что у тебя там большая народа, а количество вот этого вот молитвенной энергии, да, или как бы твоих возможностей отмаливают, ну, то есть они размазываются всем равномерно. Поэтому лучше, конечно, в одно дело куда-то сосредоточиться, поставить какие-то сроки, сконцентрироваться, вот, туда сделать это дело, и оно будет максимально сжато и максимально плодотворным. То есть, и когда вот вы что-то делаем, знаете, вот так вот туда рассеиваем внимание, сюда рассеиваем внимание, у нас также удовлетворение от плодов или удовлетворение от деятельности не приходит. Не будет вот этого там какой-то радости внутри. Вот эта привычка рассеянности, которая сейчас в людей есть, да, люди вот сейчас живут, у них такая вот есть рассеянность, усталость, еще плюс синдром дефицита у них там, внимание, ну и там остальные моменты, которые есть. В гаджетах постоянно сидят, телефоном злоупотребляют, знаете, по времени там часто или там просто можно лечь, он там перед сном 2 часа его листает. Вот, плюс пытается найти какие-то дофаминовые приманки, там, вот, чтобы ну, какую-то радость получить. В конечном итоге к чему приводит? Вот ты посидел 2 часа, полистал этот телефон. Вроде бы, знаете, психика расслабилась. Вроде бы как-то так полегче стало, с одной стороны. Но чувствуешь вот внутри опустошение. Ну, вот я у кого не спрашивал, чувствует опустошение. Почему? По одной простой причине, что не было концентрированности на определенное дело. То есть есть дело, надо полечить. А какие ты можешь сделать дела для того, чтобы лечь? Ну, чтобы прям последовательно все сделать, какие-то усилия должны быть. И эти усилия должны быть конкретно четко сфокусированы. То есть концентрация пошла. Все, ты все сделал, лег, там чик-чик-фу, все, результат плода пришел. Раньше лег спать, больше выспался, утром проснулся, но реально счастливый. По-настоящему счастливый, выспался, отлично. Улыбка прямо, знаете, не сходит. Все думают, о, какой человек, интересный. То есть он понимает, что если я буду тратить вот эти вещи куда-то, жизнь становится бесплодной, плоды не приходят, она ничего не достигает, а время-то идет, и ничего не меняется. Но ничего не меняется, потому что он не делает сосредоточенных усилий. В этом плане интересный момент был тоже в Махабхарате описанный, что когда Арджуна пришел на Свайамвару, да, на свадьбу, там был пример, что нужно было, чтобы состязание было, и чтобы взять в жены, да, Драупаде, то есть нужно было попасть в глаз рыбе, да, целясь луком в горлышко кувшина, и в этом кувшине плавало масло, а сверху крутилось колесо со спицами, да, это получается, надо было так вот смотреть туда, натягивать путь вверх, и вот так умудриться стрельнуть, чтобы вот между спиц пролетело, еще и в глаз рыбе попало. И смотреть надо, целиться именно вот в это горлышко масла. Оно же мутное, это же не вода. Оно мутное, оно еще, знаете, трясется, если ветер дует. Поэтому вот он смог это добиться одной простой вещи, что он настолько сосредоточился, что он кроме этого глаза там больше ничего снаружи не видел. Просто вот он кроме этого глаза, никаких шорохов, никаких людей, у него все перестало быть. Перестало существовать. Он прям конкретно мог концентрироваться. Поэтому он и выиграл в этом плане. Так, дальше идем. Также сосредоточенность, вот если на примере Арджуны брать, она подразумевает некоторую отрешенность. То есть это что значит? Что человек, он учится, когда он учится концентрироваться на что-то, с другой стороны, он учится от чего-то отказываться. Он для того, чтобы достичь цели, сконцентрировать что-то, он должен от чего отказаться, от чего-то ненужного, от каких-то ничтожных своих привычек, желаний, глупых там вещей, развлечений, знаете, пойдем, ну, как бы потусим. Как я помню, в Москве, когда я жил, реально в пятницу, весь у нас, весь офис уходил куда? В бар тусить. И приходил в воскресенье утром, а в понедельник уже на работу. И приходили потом, ну, никакие, просто уставшие как-то, вот, и потом попытались всю неделю выжить до следующей пятницы. Почему? Потому что, ну, не было вот понимания. Какие-то глупые развлечения, какие-то, ну, вещи непонятные, которые нужны были, еще как-то. Поэтому, когда человек концентрируется, у него, ну, реально всегда уходит, отваливаются от жизни привычки, отваливаются от каких-то вещей. Какие-то вещи становятся неинтересными, он не видит в них смысл. Происходит внутреннее изменение в психике, внутреннее понимание ценностей, внутреннее, знаете, поворот интересов внутри. И он потом смотрит на это, как будто, ну, он не понимает, зачем это вообще в жизни надо. Хотя раньше, вот он вспоминает себя 10 лет назад, реально я от этого просто не мог. Меня прям трясло, у меня волосы дыбом вставали. Хотелось там. Вот прям не мог. Поэтому этот урок, он как раз освоится к тому, что когда человек концентрируется на чем-то, он быстрее привносит свои плоды в жизнь. И второй момент, он у него по факту начинает отваливаться какие-то ненужные моменты, привычки и так далее. Теперь переходим к восьмому уроку. И вот этот восьмой урок, восьмой, девятый и десятый, это центр всех уроков, которые мы будем проходить. То есть такая триада. Эта триада состоит из смирения, благодарности и терпения. Потому что это самая основа, это самый центр из всех уроков, которые связаны с кармой. Без этого все остальные, ну, по факту, они не будут проявлены, ну, в той степени, в которой мы можем извлечь. То есть максимальной пользы они не принесут. Не принесут этой максимальной пользы. Итак, восьмой урок. Первый урок из-за центра, да, и восьмой урок у нас с вами по счету. Итак, восьмой урок – смирение. Это важный урок, потому что смирение, и следствие из него потом идет урок благодарности и терпения. Это уроки принятия того, что нам посылает реальность. Ну, если мы принимаем реальность, какая она есть, мы не навязываем какую-то свою реальность, да, мы не пытаемся придумать какую-то свою реальность. Мы принимаем та реальность, которая есть здесь. Как говорится, этот мир-то нормально, но он правильно, вот этот мир устроен. Иногда люди приходят и говорят, ну почему здесь вот в мире все вот так вот проблематично? Вот у меня есть какие-то планы, я пытаюсь реализовать, мне не выходит, и мир сделан как-то неправильно. Он же сделан для того, чтобы я был счастливый. Да нет, мир как раз-таки нормальный. Это вот мы ненормально его воспринимаем. Вот в чем загвоздка. Он не должен какой-то, даже у него даже такой обязанности нет, чтобы вот он нас радовал. Нет, он здесь нас конкретно устроен так, чтобы мы учились у него чему-то. Если мы учимся правильно, да, он дает нам счастье. Если учимся неправильно, он нас наказывает. Поэтому, когда мы вот это вот с этой реальностью сталкиваемся, мы ее должны принимать. Какие-то ситуации складываются, происходят с нами, мы должны принимать. Мы можем потом какие-то действия делать, мы можем еще что-то происходить там как-то, но мы должны принять. Без именно принятия дальнейшее развитие или изменение ситуации невозможно. В этом плане Олег Геннадьевич всегда говорит, есть три варианта, да? То есть виноват первый вариант, это виноват кто-то. Соответственно, невозможно ситуацию поменять. Второй вариант, виноваты оба. Ну, он и я виноват, но как бы... Ну, уже получше, но тоже максимальной выгоды не принесет. И третий вариант, что да, как бы мне это заслужено. Ну, пришло в какой-то степени, ну, то есть я виноват. Вот. Вот здесь уже человек, видите, он точку опоры делает внутри. И эту точку опоры он может уже менять. Соответственно, его понимание внешних вещей, оно меняется. Он начинает внутри двигаться, начинает развиваться, начинает изменять. И несмотря на то, что у него внешние обстоятельства, значит, пока не меняются, он меняется. Он принимает, он потом начинает действовать согласно этому, ну, не пассивно там начинает плакать, пугать, что-то. Он все равно какие-то делает, ну, как вещи, предпринимает для того, чтобы обезопаситься, или изменить, или еще что-то в этих рамках. И потом начинает меняться ситуация с внешним. Поэтому нужно понимать, что внешние обстоятельства – это отражение нашего внутреннего состояния. Не приняв эту реальность, мы не сможем, то есть не приняв реальности, мы не сможем изменить эту реальность, а это значит, надо внутри ее менять. Поэтому смирение всегда заключается в том, что мы заглядываем внутри себя, мы смотрим, что у нас там происходит. Мы смотрим, какая там ситуация, благоприятная, неблагоприятная, какая бы постыдная ситуация ни была, ни оказалась. Ну вот то, что есть, то есть. Все, принимаем, нормально. И что такое смирение, если так вот говорить, ну, социально, знаете, простым языком, то это внутренняя интроспекция, это постоянное наблюдение за собой, что со мной происходит, и честность. То есть я честно признаюсь себе в каких-то своих недостатках, своих изъянах, мне там наступили на ногу, я наорал. Но я наблюдаю за собой, за своими поступками, за своими мыслями. Я не пытаюсь доказать всем, знаете, как там оголелый какой-нибудь или там непонятный человек, что вот-вот, я вот такой, вот, посмотрите на меня, как вот сейчас везде, в интернете, в Инстаграм, да, смотришь, и там пока все пытаются доказать, что они счастливые. То есть две вещи, что вот я счастливый, у меня есть возможность, вот, ну, грубо говоря, у меня вот есть определенные возможности, и вот я эти использую, эти возможности, я становлюсь счастливым. Знаете, как Александр говорит, успешный успех. Все пытаются доказать, что у них успешный успех уже есть. И я могу этому научить. Вот про что у нас сейчас современный мир. Поэтому смирение, этот момент связан с тем, что мы реально смотрим на себя. Мы видим свои недостатки. И это нас отрезвляет. Самая главная вещь приводит к тому, что мы четко понимаем, кто мы такие. Трезвость приходит. Когда трезвость человека переходит перед ситуациями, перед собой, перед поступками, он, ну, реально понимает, что происходит, и он понимает, что делать. Он готов делать. У него возникает такой момент, что уже получается, ну, не получится. Сидеться не получится. Надо действовать. Надо действовать. Но для этого нужно понять. И второй момент. Такой момент, что смирение позволяет ему также отойти с позиции вот как раз деятеля. Что я здесь что-то могу, ну, знаете, что-то сделать. Прям, знаете, от меня 100% зависит вот так вот. Это позиция контролирующего. Она продиктована гордыней. Смирение же позволяет занять позицию наблюдающего. Я наблюдаю, что со мной происходит, понимаю. И рождается потом благодарность. И эта позиция потом, она выводит человека за скобки закона кармы. Он начинает видеть возможности, которые предоставляет ему уже не судьба, а предоставляет ему уже милость. И он, хотя, ну, если он не выйдет за это, он эти возможности даже не увидит. Нету. Он запертой комнате. А ему говорят, знаешь, там вот есть еще возможность, он какой-нибудь находится за пределами комнаты. И все это начинает видеть. Интересный момент. То есть мы выходим за пределы. Он передает потом, когда он так действует, в такое состояние приходит, в таком постоянной интроспекции наблюдатель за собой, ну, находится, он перестает создавать новую карму от выбранных ими действий, от созданных действий, от мыслей, от каких-то там слов. В результате такого смирения, наблюдения, ну, то есть происходит, люди начинают вокруг меняться. И человек начинает понимать многомерную вот эту сложность жизни, он начинает понимать, как тут все устроено, как у людей, как поступать. Он начинает хорошо относиться ко всем, потому что видит, как они устроены. То есть это, знаете, такое, это огромная сила. То есть смирение – это очень огромная сила. И она по своей сути является, не является пассивной. С одной стороны, мы наблюдаем, смотрим, это внутренняя, активная позиция все равно. Хотя внешне кажется, ну вот человек какой-то вот, ну, не такой. Я бы ему там сразу ответил, нос дал, еще что-то. Нет, нос дать ответить можно, но сначала у нас должна быть, наверное, позиция наблюдателя. То есть у нас не должно быть поведение таким, знаете, автоматичным. С его стороны, ну, должно быть понимание, что это понимание, ну, связано, что ну, ко мне это пришло, я понимаю, ну да, заслужил. Супер. А там дальше он может, собственно говоря, да, и там кому-то ответить или еще как-то. Но это не вызывает внутреннего, знаете, у них желания, самого главного здесь, которые связаны с тем, что он осознанно, целенаправленно пытается кого-то оскорбить, унизить, знаете, вот принести боль кому-то прям вот конкретно. У него нет прямо такого осознанного, целенаправленного внутри желания. Он внешне может сделать замечание, ответить, действие какое-то проявить, но внутри... Там он добрый, ну, как добрый по отношению к этому человеку. У него спокойствие. Просто спокойствие. И когда человек видит, находится в такой позиции, ну, реально, он начинает яснее видеть этот мир. Четкость появляется. Как поступить, как не поступить, что происходит, какие-то причинно-следственные связи начинает видеть. И такой человек, у него автоматически... приходит знание, то есть он мудрый становится, мудрый. То есть в старом русском словаре, уже отмененный, было такое интересное слово, называлось старомудрие, а нет, смиренно-мудрие, смиренно-мудрие. Замечательное слово, оно писалось вместе, смиренно-мудрие. Когда человек смиренный, у него знание, мудрость приходит. Это как следствие, это результат этого происходит. Они соединяются вместе эти два слова. И вот понимание. Таким образом, человек может понимать более глубокие истины, чем доступные людям на поверхности, в которой живут. Соответственно, и действия, и желания, и последствия будут совсем другие. Он может, и они становятся подконтрольными. Подконтрольными. Окей. Так, хорошо. У нас с вами осталось еще более немного времени, да, для вопросов и ответов. И мы сейчас пройдем еще один урок – это благодарность. Второй урок из центральной триады – урок благодарности. И вот урок благодарности – удивительный урок, который вытекает из урока смирения, потому что смиренный человек принимает свою зависимость от других. То есть благодарность – это понимание своей зависимости от других людей. Он видит он видит, как вот это вот, ну, люди целенаправленно что-то делают, и как он с ними связан, как люди делают что-то, вкладывают свою силу в нашу жизнь, думают даже, они вкладывают в нашу жизнь, даже, ну, либо напрямую, либо косвенно, он начинает это видеть. И он понимает свою зависимость от них, что я здесь один, ну как бы один в поле не воин, да, тяжеловато, когда нас много. И даже то, что я делаю, это не просто какие-то мои усилия, нет, это усилия многих людей, которые вкладывались или влияли на мою жизнь тем или иным образом. У него появляется благодарность. То есть самым простым обыкновенным моментом, когда благодарность возникает, как мы с вами, знаете, все на это испытывали, когда человек пришел, что-то вам что-то сделал и ничего не попросил. Просто сделал, подарил, там как-то вот, что вам угодно, да, то, что вам полезно, особенно это в лучшем случае. Что было надо, он просто вам раз и все. И что возникает в сердце? Хочется что-то для него сделать. Хороший человек. Хочется для него что-то сделать. Сразу же, знаете, такое побуждение возникает. Сделать. Вот это и есть благодарность. Признание вклада человека в нашу жизнь. И оно является залогом успеха просто на жизненном пути. Благодарный человек никогда не бывает успешным, по-настоящему никогда не будет успешным. Для того, чтобы быть успешным, надо все время помнить о других людях, которые сделали вклад в нашу жизнь. Благодарить их. Там с утра просыпаемся, благодарим. Вот у меня друг, он с утра просыпается, благодарит. В общем-то, вспоминает родителей, там, всех полубогов. Я не знаю, поименно всех 33, ну или как-то оптом. Ну, сам факт. Сам факт. И тогда благословение будет сопровождать там наши пути. И вот благодарность и смирение, они синонимы. Потому что если брать смирение, это принятие. А благодарность – это вот принятие плюс действие. То есть это активная позиция, когда мы уже проявляем что-то в действии. Смирение плюс деятельность равно благодарность. И благодарность является одним из пяти базовых эмоций духовных у человека. Если он практикует эту благодарность, то эта базовая эмоция, она потом расширяется. То есть ему потом даже практиковать духовную жизнь легче. Вот. А те пять составляющих эмоциональных, потому что духовная практика – это же не просто какие-то, знаете, правила. Это же у нас там еще и какие-то ощущения должны быть, эмоции, должно быть приятно. Духовные эмоции, не материальные эмоции. А они возникают, как правило, из духовных вещей. И благодарность является одной из такой вещей, ну, как из одни из таких вот базовых, фундаментальных вещей, которые дают развитие духовности, на основании чего духовность развивается. Поэтому благодарность, смотрите, там я могу остальные назвать, это вот у нас доверие, потом у нас зависимость, решимость и самопожертвование. То есть вот раз, два, три, четыре, пять эмоций базовых, которые у человека изначально должны быть. И благодарность – это да, она всегда должна проявляться извне, точнее, вовне. Вовне, в виде активного желания, в виде активного служения, в виде активного действия, в виде заботы. Мы должны показать, что нам очень важно то, что они для нас сделали. И мы это показываем в действии, что нам это важно для всех тех людей, которые нам помогают. Это, знаете, интересный такой в свое время пример. Мне осталось, что, ну, как-то вот, знаете, я немножечко гонялся, зачем нам вот это, уже есть молитва, у нас есть там то, все, пятое, десятое, а тело, ну, как бы оно временное, зачем о нем беспокоиться или еще как-то следить за ним, оно же временное. И он сказал, знаешь, хорошее дело, вот будет у тебя, допустим, хороший духовный прогресс, да, возвышенное сознание, ну, супер. И захочется Бога поблагодарить. Знаете, показать ему, что то, что он все дал, это ценное. А как ты сможешь, допустим, ему что-то дать или показать, или сделать, если у тебя рук нет? Как ты можешь свою любовь проявить, если у тебя рук нет, головы нет, ты даже сказать ничего не можешь, подумать не можешь? Как он узнает? Как ты это проявишь? Поэтому он говорит, что наше тело — это инструмент проявления нашей любви. Это инструмент проявления нашей благодарности. Именно проявление каких-то в чем, каких-то действиях. Конкретно в действиях. Мы делаем какие-то действия, и мы показываем, выливаем. Мы в действиях вкладываем, эти действия вкладываем свою любовь и выливаем его в нее. Людям. И они это чувствуют. Они чувствуют же не само действие, они чувствуют то настроение, с которым ты это делаешь. Потом я понял этот момент. Ну и как бы понял, что да, действительно, за телом тоже надо следить, потому что чем оно здоровее будет, соответственно, тем дольше я смогу проявлять эту благодарность людям, проявлять свою любовь людям, Богу, остальным близким. Поэтому благодарить всех – это очень важно. Это очень важно. И благодарность сама по себе, что она делает? Она меняет. Когда мы видим свою взаимосвязь со всеми людьми, да, взаимосвязь, она включает разум. Разум. Огненная вещь, то есть она автоматически помогает нам, ну, выходить из этого состояния влияния ума. То есть, что хочу, то и делаю. Ум говорит, знаете, такое легкие решения, нравится что-то, вот, вот так вот сделаю, а что там остальные? Да по барабану. Вот. И второй момент, оно меняет эгоизм человека. Это элемент земли, очень тяжело меняется. Но когда человек долго делается, реально у него начинает сдвигаться. И дай Бог, чтобы он хотя бы, как Олег Геннадьевич все время говорил, хотя бы на 1 градус ваше видение поменялось. В перспективе это будет очень большая разница. Если смотреть дальше, даже изменение на 1 градус, мышление, все остальное, изменение этого эгоизма, дает в перспективе очень большое развитие. Меняется Бог. Итак, мы сегодня с вами вот прошли эти уроки. А у нас остается еще третий. урок терпения центральный. Просто времени сейчас не хватит. Ну, хотелось бы еще на вопрос ответить. Ну, как иначе, в чем у нас с вами тогда будут взаимоотношения? Анна, есть какие-то вопросы?
Да, спасибо вам, Максим, за эти важные уроки. Сегодня тоже очень ценные вещи рассмотрели, как вы сказали, да, центральные или основные. И вот несколько вопросов есть, потому что позиция наблюдающего, она самая такая сложно понимаемая. И нас спрашивают: здравствуйте, как правильно понять позицию наблюдателя? Ведь иногда нам же нужно и действовать, принимать решения, иначе можно впасть в инфантильную позицию, что от меня ничего не зависит, поэтому я ничего и не буду делать.
Да, все правильно. К этому обычно люди сходятся. Люди сидят, все наблюдают, и действий никаких, вообще никаких. Смотрите, позиция наблюдателя это заключается в том, что мы осознанно смотрим за собой внутри и наблюдаем, как мы реагируем, почему мы так реагируем, что вызвало во мне реакцию, а в общем-то, узнать на ногу наступили. А человек, может быть, даже и не хотел, просто случайно. Ну, реально случайно. Поэтому наблюдение за собой – это некоторая вещь, которую человек должен себе развивать. И вот самая хорошая вещь наблюдения – это утренняя молитва. Насколько я смотрю, это утренняя молитва. Либо, знаете, интересный момент тоже такой замечаю у людей, которые ходят там в воду, там стоят, все остальное и тому подобное, да. Они в какой-то момент, ну, вот реально чувствуют, что вот они… И их психика – это разные вещи. Разные вещи. Вот такой пример приходит. Разные вещи они видят во время молитвы, даже когда они молятся. Хочу сконцентрироваться, он куда-то убегает. То влево, то вправо. Какая-то появляется, знаете, появляется вторая дорожка. Вот ты чувствуешь, вот он я, а вот какая-то вторая непонятная дорожка, где все мои мысли, все вот это вот все происходит. И появляется возможность переключаться с этой дорожки, где постоянно гонка лошадей происходит, на какую-то такую дорожку, вторую, я могу на все это посмотреть. На все это посмотреть, на весь этот бедлам, вот этот, который происходит. То есть, по факту, это получается, мы должны отключиться, ну, отобрать себя, отодвинуть, забыть про себя, забыть про то, что мне сделали что-то больное, да, и посмотреть на эту вещь со стороны. Всегда же видно какие-то моменты. Это практика нужна. Что значит понимать, что, как это выглядит? Очень просто. Садитесь с утра и начинайте молиться. И вы видите, как у вас шквал мысли пошел. И вот вопрос спрашивается, вот шквал мысли идет, а где я там? Вот где я там? Это что, вот этот шквал мысли, это я? Да нет, не похоже, потому что я сейчас сижу и молюсь. Я конкретно хочу молитву сделать. А у меня непонятные вещи какие-то протекают в голове. И происходит такое раздвоение. И у человека появляется вот этот вот интересный момент. Он понимает, что есть я, а есть вот эта вот мысленная деятельность, которая выходит в действие. И в определенный момент, он может что делать? Не поддаваться на действие этих мыслей, которые приводят потом к каким-то последствиям. Ему на ногу наступили, да? Что бы человек сделал? У него пошла мысль. Сам такой, ты чего мне наступил на ногу, все остальное. А человек такой видит, эта мысль пошла. Эта мысль не моя, она не является мной. Реально, она отдельная, это просто какая-то автоматическая реакция. У него появляется момент задержаться. И он потом видит, что эта мысль проходит, у нас ничего общего не имеет, и у него углубляется опыт, что он не просто что-то такое механистичное, а что он конкретно какая-то личность, а это тело, оно немножко отделенное, каким-то механизмом работает отдельным. Сидишь за этим, наблюдаешь. И потом что он говорит? Ой, извините, наверное, я на вас побеспокоил, у меня наступили там еще как-то, как пример. Либо промолчал, либо еще что-то. Вот, либо поблагодарил. Он выходит за рамки. Ну, это такой вот маленький пример, который, в принципе, я стараюсь в своей жизни практиковать. Именно вот, что значит смотреть ситуацию со стороны. Даже ты, когда молишься, у тебя вот эта вот ситуация прокручивается в голове. У тебя есть возможность отделить себя от этой ситуации. Ты видишь, показывается, не полностью виноват. Где-то и ты что-то там насолил. Или там совершил, да, и думаешь, надо, наверное, извиниться, что-то я тоже перебрал. Вот такой, это глубокая тема, да, про действительно возвращенность, но я просто сказал практично свой пример, как я этому учусь. Я понимаю, приходится осознать, что я душа, что я вот с мыслями, ну, никак не связан. У меня есть отдельный выбор, как поступать, в отличие от моих мыслей.
Да, благодарю вас, Максим. И вот следующий вопрос, он в чем-то похожий на то, о чем вы сейчас говорили, и спрашивают вас, если все по судьбе, как правильно строить отношения, указывая близким на ошибки по отношению к нам, если, по идее, их болезненное отношение к нам по судьбе?
Да, но смотрите, болезненные отношения – это же всегда до высокой точки доведенные. Это как, знаете, это эгоизм, доведенный до высоты кипения. Что такие острые отношения? Это значит, вот знаете, вот садили вас на огонек, включили комфорку поярче, и вы сидите на ней, и вот прям вот раскалились до красна. Вот эгоизм вот до красна. И вот таких два человека встретились, вот это называется тяжелые отношения. Эгоизм до красна раскаленный. Поэтому здесь момент в чем заключается. Понимать, в каком состоянии находится человек, какой у него образ жизни, потому что если вы не вежливы, ну что вы ему докажете? Да нет, он еще сделает так, что вы будете виноваты. Окей, значит, что нужно сделать? Нужно отойти немножко на расстояние. С такими людьми, ну, близко общаться не получится. Тем более в таком состоянии тоже общаться не получится. Вот, это, ну, как бы, какие практичные в начале моменты. Могли бы еще раз вопрос повторить, я там вначале пропустил, не запомнил одну вещь, которую хотел сказать.
Да, спрашивают, как правильно строить отношения и указывать близким на ошибки по отношению к нам, если их болезненное поведение по судьбе.
Да, вот указывать ошибки других. То есть в таком остром состоянии указывать ошибки кому-то, ну, это просто, ну, недопустимо, смысла никакого нет. Смысла никакого нет, потому что, чтобы кому-то что-то указывать, как вот мы сами сегодня разбирали, в этом случае сначала нужно успокоить себя. То есть, что значит в этом плане успокоить себя? У вас внутри должно быть спокойно, у вас внутри не должно быть вот это вот желание причинить ему осознанно боль. Когда у этого человека такое желание есть, он потом может подойти и сказать, ты знаешь, что вот это мне не понравилось, вот это не понравилось, вот это вот, я думаю, ты неправильно сделал. Вот это вот, а ты как думаешь? То есть он не просто тыкает в него. Нет, он просто излагает факты. Там эмоциональности ноль, потому что на сердце спокойствие. И в этом случае реально человек, он чувствует вот это вот давление на себя, он чувствует этот вот эгоизм, что в него тыкают пальцем, там, знаете, как проверяют на прочность, шарик лопнет, не лопнет. Вот. А этот момент, он всегда происходит очень просто. Олег Геннадьевич нас помнил, и в принципе он везде об этом говорил. Есть три круга судьбы. То есть мы для того, чтобы с этим человеком наладить отношения, сначала нужно выбрать такое расстояние, чтобы мы могли хотя бы как-то о нем правильно и хорошо помнить. Он невежественно находится, вот как ты с ним будешь общаться? Да никак. Нужно отойти на расстояние, чтобы мы могли разглядеть хорошие вещи у него. Хорошие вещи. Какая-то дистанция должна быть. Потом садимся, начинаем молиться. В сердце приходит спокойствие. Первый круг победы над судьбой. Окей, стараемся общаться, ну, делать свои какие-то, допустим, если это муж и жена, да, какие-то свои долговые вещи, ну, положено делать. Но вот сильно мы как бы, ну, не общаемся. Как Олег Геннадьевич говорит, у женщин, да, включаемся вот это вот состояние отрешенности, ну, то есть не общаемся сильно, молчим. Все сделали, все погладили, все как бы нормально, но прям там, знаете, вот лезть, общаться, не. Второй момент, он молится дальше. Что появляется? Он чувствует, что появляется возможность уже общаться. У него вот этот вот гнев внутри проходит, знание приходит как следствие. Все, он понимает, что там и мои проблемы были, и ошибки, что это, в принципе, мне положено. И как-то приходит благодарность. Что, о, оказывается, я могу вот этому научиться, и вот этому научиться в этой ситуации могу. Все, она перестает быть плохой. И второй момент, ниточка между людьми начинает прочищаться. Появляется возможность уже говорить с ним, разговаривать. Ненадолго, какое-то время, но спокойно общаться уже возможно. Как вы общаетесь? Спокойно, дружелюбно, потому что все ушло в сердце, желание, и его прям на этой самой моськой в лужу. Ну, проходит эта вещь. И третий круг, когда человек дальше молится, чик, все, у меня начинает меняться человек. И когда человек в такой состоянии находится, понимает, то он позволяет, там еще последний главный момент, он позволяет Господу зайти в эти отношения и там самому разрулить все. То есть он говорит, Господь, ну как бы я вот это дело делаю, но дверь открыта, ты можешь зайти и как бы, ну, сделать так, как тебе угодно. И он реально начинает разруливать. Мы его приглашаем туда. Ну, приглашаем. И даже потом, в конечном итоге, получается еще лучше, чем вы могли сами сделать. Вот я так концептуально основные вещи описал, точками. А это уже, конечно, там обширные лекции. Можно Валерия Геннадьевича послушать, как дистанцию устанавливать и тому подобное, и там молитвы и так далее, и тому подобное.
Да, благодарю, очень ценный ответ. И интересный вопрос следующий хочу озвучить. И звучит очень забавно, хочется узнать, что же вы на него ответите. В отношениях действует на нас только наша карма или карма партнера? Познакомился с девушкой, у которой всегда было все не просто с деньгами. Общаемся. И теперь мои финансы тоже стали подвисать. Думаю, в чем причина. Вот как можно прокомментировать такую ситуацию?
Ну, смотрите, здесь, во-первых, что у нас, как сказать, что мы здесь видим? Мы видим, что человек жил, у него была какая-то карма, да, отлично, замечательно, жил себе, не тужил, встретился с девушкой, да, все, там, начали встречаться, как французы говорят, да, шашлепан, то есть, если какая-то причина, ищите женщину. Жил мужчина спокойно, встретил женщину, все, началось. Вот, окей, хорошо. Ну, то есть, смотрите, у человека есть какая-то определенная карма, да? Определенная карма. Вот, хорошо жил, она не включалась. Ну, ладно, давайте начнем с другого. Смотрите, у человека всегда в жизни, какая-то сфера в жизни всегда проседает сильнее, чем остальное. Допустим, в деятельности у него карма хорошая. Он все, что начинает делать, ну, а раз, начинает у него хорошо идти. По здоровью начинает заниматься, раз, здоровье крепкое. А в отношениях, значит, будет просидка. Это значит, будет приходить девушки, которые будут реализовывать эту карму. То есть ему там будет становиться тяжелее. В чем? Это уже она сама решает. Либо это будет отношения, либо это будет финансы, либо это еще как-то будет. Неважно, как это будет проявляться. Потому что сам принцип заключается не в том, что вот у меня сразу все проседает и все плохо. Нет. Сам принцип заключается в том, что я могу сделать, чтобы это исправить. То есть там самая большая у человека будет работа. То есть он должен максимально вкладываться в отношения, учиться отношениям. Как правильно строить, как правильно говорить, как все дела. И тогда все исправляется. Тогда все потихонечку исправляется. То есть он начинает быть довольным и даже что-то улучшается в жизни. То есть нужно понимать, у кого-то отношения хорошие, с деятельностью хорошая, но сил на это нет. У него потому что просадка по карме получается на здоровье. Нужно конкретно вкладываться, чтобы это поддерживать. Ну или там, допустим, у кого-то отношения хорошие, здоровье хорошее, а деятельность никакая. Просто никакая. Нужно впахивать туда немерено. Поэтому первое, что в этом плане мы понимаем, скорее всего, то есть надо смотреть, анализ делать, интроспекцию. Если в деятельности все хорошо, у вас хорошо получается, значит, у вас просадка в отношениях, если со здоровьем тоже все нормально. Значит, большую часть работы, пахоты вы будете делать в отношениях, в работе. Ну, а женщина просто, когда встречается, она вам это подсвечивает. И, конечно же, здесь мы как встречаемся с человеком, но мы можем выбрать либо человек, который нам прям конкретно вынесет пару кирпичей или там вывалит, знаете, небольшой грузовик кирпичей на территорию нашу, где-то там приехали, да, и вот такой объем кармы мы вывалили. Либо какая-то более мудрая девушка, которая будет по одному кирпичу приносить. Но кирпичи приносить будут, потому что пошли отношения. Отношения – это значит, что мы пытаемся связать между собой ниточкой, а именно по этой ниточке и протекает судьба. То есть что такое семья? Семья – это люди, которые связаны ниточкой, где они обмениваются этой кармой. То есть она становится общей. Поэтому, конечно, надо выбирать девушку, смотреть, как она, какие у нее повадки там, и тому подобное и так далее. Наблюдать за собой, как я реагирую. То есть в этом плане Регинаевич нас всегда интересно учил, что если им очень девушка красивая, очень нравится, он говорит, бегите. Потому что, ну, реально она в жизни просто вам нервы вытрепает, потому что ее красота – это ее амбиции, это значит желание. А вы их можете и не осуществить, может быть, вы не сможете, но столько заработать, сколько она требует. Будет мучение. Поэтому он всегда говорил, девушка должна быть симпатичная, приятная, и не должно рвать голову. Вот, знаете, там с ней встречаешься, прям какие-то сексуальные желания, прям в постель затащить хочется. Нет, это не возникает. Спокойствие возникает, приятно, но спокойно. Да, это тяжело. Да, хочется каких-то таких, знаете, ярких конфетно-букетных настроений и тому подобное. Но это же временно. А если у человека как-то вот более-менее спокойно все нравится, то есть он как-то старается все благостно сделать, выдержать какое-то расстояние, время в отношениях, есть проверку провести, то потом это дает эффект того, что они из этой, казалось бы, невыгодной сделки, да, они потом начинают расти. Расти начинают. То есть он развивается. У меня у друга. Его супруга нормально там, как-то его там. Но он стал нормально, хороший, осознанный, такой сильный, крепкий, такой, знаете, прям позиция твердая в жизни. То есть вот его жена воспитала. Хотя у них связь, ну, пока, ну, так сказать, с точки зрения астрологии, ну, так себе, так себе. Ну, вот понравились друг другу. Я, ну, как бы, не послушался. Вот, сразу вот раз, вот резко вот решил жениться. Как-то не проверил ничего. Ну, окей, что есть. Зато у него хватило ума понять, что это сфера развития. По-другому посмотреть на это.
Да, тоже очень важная тема, выбор близкого человека. Спасибо, что осветили ее. И, наверное, последний вопрос на сегодня по времени успеем озвучить, но он мне очень понравился. И так нас спрашивают, как не воспринимать Бога как карающую силу, особенно в трудные моменты? Как за этой тяжелой кармой видеть любящую руку?
А, ну, хороший момент. Вот смотрите, давайте начнем с чего? Видеть хорошую руку, да, вот эту заботливую руку. А заботливую хорошую руку, это значит, что мы пытаемся увидеть там некоторого такого человека или личность, которая обо мне заботится. И заметьте, когда люди об этом говорят, они осознанно, ну, грубо говоря, у них это неосознанно уже вшито. Уже неосознанно вшито, ну, подсознание. Потому что, смотрите, что мы, здесь главное нужно сделать определенный акцент. Карма – это некоторый механизм, который начинает работать. Вот есть у вас поле, да? Вот есть поле. Вы пришли на это поле, стоите, смотрите. Вот оно поле, чье-то поле, не ваше, чье-то поле. Классно, там деревья растут, забор стоит, какие-то сорняки, тому и тому всему подобное и так далее. И тут приходит владелец этого поля. Что он начинает делать? Он здесь поработал, вырвал сорняки, потом туда перешел, поработал, вырвал сорняки, там что-то подкопал, там подкопал, забор где-то исправил. И все, и смотришь, опа, поле поменялось. Поле поменялось. Но там же какие-то изменения на поле были. Поэтому карма – это некоторый бездушный механизм устройства. Трубочки, колбочки, знаете, вот такой вот механизм такой непонятный, который бездушный. Вот он сам по себе не работает. Вот чтобы он заработал, должен прийти кто-то, повернуть ключиком, нажать кнопочку, и механизм заработал. И самое интересное, что этот кто-то, он приходит и включает эту кнопочку в определенное время в жизни вашей. И здесь мы должны понять, что за законами кармы стоит личность, которая в определенное время включает кнопочку, чтобы заработали какие-то механизмы. Почему? Потому что он хочет, чтобы мы стали лучше. Мы стали лучше. И именно вот эту форму мышления мы можем... Мы не можем вот так вот думать, понимаете? У нас не получится так думать. Мы так можем думать только по одной простой причине. Если мы берем в своей жизни фундаментально три вещи. Это мы слушаем развитых людей, которые говорят об этом. Потому что у них уже этот опыт есть. Мы слушаем духовных людей, там, ну, великих, которые говорят о том, а кто такой Бог. Потому что, ну, реально они с ним общались. Они говорят, ну, это классный человек. Он о вас заботится, он думает о вас даже больше, чем вы о себе. На себе практически, ну, он не думает о себе, он о вас только думает. Он думает о вас больше, чем вы о себе, представляете? Вот, и, соответственно, что он переживает? Как вы там? Чего вы там? И он хочет блага. Благо что это? Благо это значит, что иногда нужно и по жопе дать ремнем. Ну, как родители с детьми, знаете, ну, лезет, ну, как бы вот, ну, нельзя же. Нельзя, да, ну вот, надо, значит, показать. Поэтому он запускает определенный механизм, который в этом мире работает. Но этот механизм, карма, он действует под четким надзором личности, а Бога, который нас думает. А как он, понимаете, а как он, ну, он же, вот если он же там, знаете, как, «Сын мой!» Там облака разверглись, он такой спустился, сказал, «Да вы в морку пойдете». Это в хорошем случае. В хорошем случае, понимаете, а еще ругать начнете его. Чего меня напугало, пришел опыт? Ну что у нас, мы не знаем, как себя поведем, если он придет. Мы не понимаем. Поэтому очень деликатно, через какие-то инструменты этого мира он с нами общается. Он нам показывает. Но эти инструменты он запускает. Да, и последняя вещь, это, конечно, Священное Писание. Мы читаем Писание, где описаны моменты, как эта карма действует, какие-то нюансы, отношения. Он там говорит, я вот это люблю. Правда? Может, неправда. Приходишь к святым людям, да? Это правда? Говорит, да, он такой, ты бы знал. Вот, а у него еще вот это есть, а он еще вот такой, там вот так вот. И все, и у вас что происходит? Парадигма меняется в голове. Начинаете мыслить таким образом, как раньше не думали. Потому что это уже не материальная платформа. И вы начинаете видеть этот механизм. Вот это да, слушайте, вот это произошло, а у меня потом вот это случилось, и казалось бы, это плохо. А потом вот это случилось, и вот те две вещи, они сыграли мне на руку, как вот есть сейчас, да? Вдруг тоже Игорь Алексеевич, чем ездит. Ну вот сбила его машина, разобрали его там по запчастям, собрали потом по запчастям. Плохо же, да, карма пришла, он капец, чуть не умер. Ну ужас, родители в шоке, казалось, что плохого-то, то есть ничего хорошего, все ж плохо. Собрали его, как-то восстановился, все, начал заниматься там, бегать, прыгать, заниматься аскезами, как Олег Геннадьевич говорил. Пришел в норму, дали ему что? Раз, во-первых, момент связанный с тем, что удостоверение инвалида, соответственно, его не берут сейчас. Те действия, которые происходят между Россией и Украиной, не берут. И у него есть свободная вещь, свободный момент ездить с Олегом Геннадьевичем теперь. Потому что Олег Геннадьевич говорит, будешь со мной ездить. И он спокойно может ездить. В результате, что мы видим? Господь очень интересно в определенный момент послал ему определенное испытание, да, испытание, которое ему в результате дало обширную географию. Ездит, рассказывает об этом, своим опытом делится. И как бы его никто не, ну, как бы не третирует. Ну, то есть он, нет у него какого-то прям такого официального государства признания, что как бы ну, тебя на какие-то боевые действия еще куда-то брать не будет. Куда? То есть мы начинаем видеть вещи, что он позаботился о тех вещах, о которых мы даже не подумали. А это нужно определенное мышление, определенное видение, которое мы принимаем из трех вещей. От святого, духовных людей и священных писаний.
Спасибо вам большое. Прекрасный ответ на очень глубокий и ценный вопрос. И сегодня разобрали очень важные уроки кармы. Благодаря вашему последнему ответу теперь мы убедились в том, что Господь, Он добрый. Какие бы испытания к нам ни приходили, это все во благо для нашего развития. Поэтому будем продолжать изучать эти знания дальше. Ждем новой встречи с вами. За сегодняшнее общение большое вам спасибо.
Да, спасибо вам большое. Мои поклоны вам. То есть рад вас слышать, видеть. Передавайте привет всем, кого видите.
Спасибо вам и до новых встреч. До свидания.
До свидания.